Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева «Веришь ли ты в воскресение?»
Слава Господу за то, что сегодня каждый из нас может наполнять свое сознание этими самыми замечательными словами, которые когда-то звучали на земле. Это великая радость каждого христианина, что сегодня мы не просто приходим в храм для того, чтобы вспомнить Бога, который когда-то давно жил. Мы приходим не для того, чтобы поклоняться мертвому божеству. Мы сегодня приходим для того, чтобы поклониться воскресшему Господу Иисусу Христу. Это огромное счастье. Когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мы всегда говорим о событии, которое не укладывается в рамки понимания рационально мыслящего земного человека. Воскресение – это необычное событие для людей. Если человек умирает и не воскресает, это обычно. Если умирает и воскресает, это сверхъестественно называется. Я хотел бы сегодня вместе с вами коснуться этого замечательного текста в 3 главе послания апостола Павла к Колоссянам, которое говорит о нашем отношении к воскресению. Вы знаете, одно дело твердить воистину воскрес тогда, когда нас приветствует Христос воскрес. Одно дело к другим людям обращаться и говорить «Христос воскрес». И мы можем делать это искренне. Мы можем делать это действительно, будучи наполненными этими чувствами, сознанием чего-то особенно торжественного, особенно яркого и дорогого. Но другое дело вести себя так, как будто Христос действительно воскрес. Или вести себя так, как будто он не воскрес. Послушайте, что говорит апостол Павел. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, веришь ли ты в воскресение? Вы знаете, на протяжении истории многие люди не верили в воскресение. Может быть, вы помните, как атеисты не верили в воскресение, и как они вас убеждали, и, может быть, над кем-то из вас смеялись. Я помню это время. Я помню это время, когда над нами в школе смеялись. Но как это так? Ну, посмотрите, все, кто умирает, все там лежат. И вот один почему-то воскрес, и почему-то вы верите в то, что вы когда-то воскреснете. Это не укладывается в рамки понимания современного человечества. Может быть, вы помните философа в Афинах. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, он говорил там о разных вещах. Он говорил о том, что такое поклонение Богу настоящее, кто такой Бог настоящий. Пока он говорил о разном, его слушали. Но как только он дошел до воскресения Иисуса Христа, над ним стали смеяться, некоторые люди стали подниматься и уходить. Это в Афинах собирались они в Ареопаге, место, где очень мудрые, очень, казалось бы, должны быть воспитанные люди, собирались туда для того, чтобы там говорить о самых разных вещах. Они слышали за свой век очень много разного. Но когда им на полном серьезе стали говорить о воскресении, они не могли вынести такой обиды их интеллекту. Они просто встали и ушли. Может быть, кто-то помнит русского писателя Лев Толстой, известный человек, который очень много говорил о морали, который много говорил о христианстве, который написал много книг, в которых такие чудесные образы представлены людей добрых, людей высокоморальных, высоконравственных. Этот человек не верил в воскресение. Он не верил в божественность Христа. Он не верил в то, что это сверхъестественное событие имело место в истории. Его Евангелие было похоже на Евангелие Томаса Джефферсона. Томас Джефферсон – один из американских президентов, один из первых президентов в Америке, который всеми силами защищал христианскую мораль и ценности. Но он также, как и многие деисты, это философское течение тогда было, в то время не верил в сверхъестественное. Вы знаете, что он сделал? Он взял свою Библию и в своей Библии вырезал буквально ножницами, вырезал все те места, которые говорят о сверхъестественных событиях. Вы знаете, чем его Евангелие заканчивалось? И положили его в гроб и оставили там. К счастью, наше Евангелие, Евангелие Иисуса Христа не заканчивается на этой грустной ноте. К счастью, мы знаем, что Иисус Христос действительно воскрес из мертвых. Вы знаете, от воскресения Иисуса Христа очень многое зависит. Я хотел бы сначала коснуться вот этой части реальности воскресения. Почему это так важно? Почему для каждого из нас? Почему мы не можем присоединиться к рядам толстовцев, последователей Льва Толстого, которые говорят о высокой морали, но которые не верят в воскресение Иисуса Христа? Почему мы не можем считать их своими братьями и сестрами? Или многих и многих других, которые вот точно так же двумя руками поднимают этот флаг христианства, но без воскресения Иисуса Христа? Есть несколько важнейших причин. Во-первых, Иисус Христос воскрес для того, чтобы показать, что Он достиг победы. Победы над автором греха. Все то, с чем была связана жизнь Иисуса Христа на земле, это было не просто путешествие в другой мир, путешествие из мира божественного в мир человеческий. Это было не просто какое-то движение альтруизма, когда человек наполнен желанием сделать что-то доброе для слабых и немощных, неспособных людей, приходит на землю и отдает себя этим людям. Это было гораздо большее. Это был финальный этап борьбы. Той борьбы, которая когда-то, много-много лет тому назад, началась в Эдемском саду, дорогие друзья. Если мы не понимаем трагедии, происшедшей с человечеством в Едемском саду, мы никогда не поймем силы и важности воскресения. Если мы не понимаем того, что сделал грех с человеком, тогда, когда человек восстал против Бога, и когда восставший против Бога человек был разделен с Богом, когда он потерял общение, когда он потерял эту живительную связь со своим Создателем. И вот тогда Бог, провозглашая проклятие, провозглашая наказание за грех, в этом самом наказании он говорит: вы знаете что? На протяжении истории человечества будет битва, будет большое противостояние. Если вы помните, 3 глава Бытие, 15 стих, где Бог говорит о том, что вот это семя жены, оно будет поражать дьявола, поражать семя дьявола в голову, тогда, когда оно будет жалить его в пету. Когда Иисус Христос пришел на землю, вы помните, сразу же после Его крещения, первым делом написано, что Он был поведен Духом в пустыню для искушения дьявола. Это был первый поединок, это была первая встреча воплощенного Христа с тем, с кем Он пришел воевать и кого Он пришел победить. Если бы Иисус Христос не воскрес, не было бы поставлена последняя точка в этой победе над адом и его предводителем дьяволом. Если бы воскресения Иисуса Христа не было, не было бы этого торжественного провозглашения того, что эта битва, начатая вот там в Эдемском саду, была приведена Богом к ее логическому завершению, к абсолютному и полному поражению противника душ человеческих дьявола. Если бы не было воскресения Иисуса Христа, никто из нас не способен был бы надеяться на то, что мы сегодня способны были бы противостать дьяволу. Послушайте, 1 Коринфянам 15 глава, 55 стих. Апостол Павел пишет вот эту песню воскресения. Он заканчивает, это окончательные, заключительные аккорды этой песни. Послушайте, как они звучат. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Не является ли это торжеством для нас, братья и сестры? Вы знаете, это те обстоятельства, которые побуждают каждого верующего человека двумя руками держаться за эту чудесную, спасительную, живительную весть воскресения Иисуса Христа. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Вторая причина, почему воскресение так важно – воскресение – это победа не только над автором греха, это еще и победа над силой греха. Послушайте, что написано в 1 Коринфянам 15 глава, 56 стих. «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Иисус Христос воскрес для того, чтобы дать тебе и мне, дорогой друг, победу над грехом, силу побеждать грех. Каждого из нас каждый день с тысячи сторон атакует грех. Самые разные грехи. Каждому человеку у дьявола есть специальный комплект, специальный набор грехов, который создан уникально для вас, чтобы вас искушать, чтобы вас сбить с пути, чтобы вас ввергнуть в падение, чтобы вас каким-то образом нейтрализовать, чтобы вашу жизнь превратить в катастрофу. Иисус Христос, воскреснув в третий день, дал нам с вами сильнейшее оружие. Он дал детям своим, он дал христианам своим право побеждать грех. Апостол Павел пишет в другом месте, в Римлянам 6 глава, он говорит: «Вы уже не рабы греха больше». Почему? Потому что Христос умер и воскрес. Потому что Он победил грех. Потому что Он взял на Себя тяжесть греха каждого человека, жившего на земле, тех людей, которые обращаются к Нему. Иисус Христос не остался под гнетом этого греха. Иисус Христос в третий день восстал, чтобы сказать нам с вами: «Я победил грех». Сегодня Господь касается ваших сердец. Сегодня Господь обращается к вам для того, чтобы этим днем воскресения, этим пасхальным днем сказать: «Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой мой сын, дорогая моя дочь, я победил на Голгофе, я воскрес в третий день для того, чтобы вы побеждали грех, для того, чтобы вы не были пораженными, для того, чтобы у вас была сила, у вас было основание противостать греху». Третья причина, почему воскресение так важно – Христос победил не только автора греха, Он победил не только силу греха, Он еще и победил последствия греха. Автор греха – дьявол, сила греха – это то рабство, которым Он сковал людей, живущих на земле. Последствия греха – это смерть, которую невозможно избежать ни одному человеку, который когда-либо жил на земле. Так вот, воскресение Христа продемонстрировало то, что Божий Сын, пришедший на землю, взявший на себя ваш и мой грех, Он не остался во гробе. Он восстал, и Он победил смерть для того, чтобы показать всему человечеству, для того, чтобы показать ангелам, для того, чтобы продемонстрировать аду, что смерть побеждена. Это является самой великой надеждой каждого христианина. Это является радостной вестью, дорогие друзья, для вас, для миллионов христиан, живущих сегодня на земле, для меня, для тех людей, которые сегодня проповедуют и говорят во всем мире: «Христос воскрес!» Отвечая: «Воистину воскрес!» Послушайте, 1 Коринфянам 15 глава 22 стих. Это все куплеты из той же песни, из того же гимна, гимна торжества и победы воскресшего Иисуса Христа. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Посмотрите, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы. Вы знаете, Иисус Христос пришел на землю и стал человеком для того, чтобы показать, что когда Он воскрес, не Дух Его воскрес, не воскресла какая-то идея Христа. Многие склонны так говорить. Лев Толстой так говорил. Он говорил о том, что идея Христа воскресла, и она теперь живет в человечестве. Она побуждает к добру многие миллионы людей. Но вы знаете, Иисус Христос воскрес как человек, как Бога-человек. Для того, чтобы потом, вознесшись на небо, для того, чтобы, войдя однажды в небеса, продемонстрировать миру, что человечеству, тем, кто во Христе, людям открыт вход к Небесному Отцу. Это является самым великим доказательством того, что мы, люди, рожденные свыше христиане, дети Божии, что мы имеем часть на небесах, что наша жизнь не заканчивается здесь, что наша жизнь не ограничена вот этими земными измерениями, что наша жизнь, она связана с небом, что наше будущее, наша семья, наше наследство, все то, чего ожидаем мы, оно там, на небесах у Бога. Вот почему Апостол Павел, обращаясь к нам с вами, говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, дорогие друзья, то ищите горнего. Не зацикливайтесь на земном, не зацикливайтесь на этих четырех измерениях, трех измерениях, в которых вы живете. Посмотрите на то, что дает вам Бог. Посмотрите на то, что дал вам воскресший Спаситель, Господь наш Иисус Христос». Как-то в одной деревеньке в Южной Каролине, Greenville County, есть такой райончик в Южной Каролине, одному человеку пришло письмо. Письмо было из социальной службы, welfare так называют. В этом письме было написано, что с марта месяца 1992 года мы снимаем с вас продовольственное пособие, food stamp называют их здесь в Америке. В связи с тем, что нам поступила информация о том, что вы умерли. И дальше приписка, по всей видимости, стандартная. В случае изменившихся обстоятельств вы можете подать аппликацию заново. Это смешно, это невероятно. По всей видимости, эти письма, они автоматически как-то генерируются компьютером, и эту фразу всегда вставляют. Но вы знаете, для христиан обстоятельства действительно изменятся. Для верующих людей жизнь не заканчивается здесь на земле. Для верующих людей смерть – это не окончательное какое-то слово или точка в истории их. Для верующих людей жизнь будет продолжаться. Точно так же, как и для неверующих, будет продолжаться смерть. Они тоже воскреснут. Тоже однажды в один день они восстанут. Но восстанут для того, чтобы провести всю вечность без источника жизни, без Бога, который дает жизнь. Вы знаете, воскресение не только важно. Можно сказать, некоторые люди так и говорят: ну хорошо, действительно, воскресение важно для вашей системы, и поэтому кто-то его придумал. Да, без воскресения когда-то Джон Статт, известный богослов в Англии, живет сегодня, уже пожилой человек, он когда-то сказал, что без воскресения христианство теряет смысл. Если воскресения нет, тогда нет христианства. Это факт, подтвержденный многими и многими людьми. Так вот, некоторые говорят: хорошо, воскресение важно для вашей системы веры. А может быть, его кто-то выдумал? Может быть, был какой-то досужий человек, хитрый философ, который скомбинировал все эти тонкости философии христианского мировоззрения и вложил туда идею воскресения, и поэтому сегодня вот все так и верят. Но вы знаете, воскресение не только важно, воскресение действительно. И мы имеем многочисленные свидетельства. Во-первых, это свидетельство Писания. Вы знаете, что Новый Завет существует более 5000 копий. Копий, которые манускриптов, которые датируются, самый первый манускрипт, самый ранний манускрипт датируется 124 годом. То есть еще люди, которые знали в лицо, знали лично Иоанна, они еще были живы. Они еще могли читать его книги. Евангелие от Иоанна, кстати, самый первый манускрипт, самый ранний, который существует. И на протяжении всех многих столетий сохранилось около 5000 манускриптов. И вот этот исторический документ, это авторитетное слово, четыре евангелиста свидетельствуют каждому человеку, живущему на земле: Иисус Христос воскрес. Они не просто говорят о том, что Христос воскрес, они приводят множество мельчайших деталей, как это произошло. Больше, они говорят, не стесняясь, говорят о том, что они не верили в воскресение Христа. Они говорят о том, что воскресение Христа застало их врасплох. Они не стыдятся показывать свою какую-то не совсем удобную позицию, в которой они находились, положение вот этой растерянности, этого полного, вы знаете, полной безнадежности. Это очень яркое свидетельство, очень яркое доказательство реальности воскресения Иисуса Христа. Вы знаете, проповедь воскресшего Христа стала краеугольным камнем всей проповеди апостолов. Книга «Деяния апостолов» буквально построена на том, что Христос воскрес из мертвых. Сего Иисуса, которого вы, предавши в руки беззаконных, распяли, Бог сделал Христом, воскресив его из мертвых. Петр проповедует в Иерусалиме в день Пятидесятницы эти слова. Это очень мощное свидетельство. Любой человек, любой историк, если бы он имел такое количество доказательств, это были бы доказательства, которые способны были бы абсолютно убедить людей, которые сомневались в воскресении Христа. Вы помните, как Лука начинает свое Евангелие? Он говорит, я пишу это по тщательному исследованию. Он был врач. Человек, имевший очень высокий интеллектуальный статус, очень высокое образование. И вот этот человек, этот интеллектуал, этот ученый того времени, он прилагает массу усилий для того, чтобы все узнать. Для того, чтобы достоверно собрать факты и достоверно о них написать. Воскресение Иисуса Христа было действительно. Второе яркое свидетельство действительности воскресения Христа – это пустая гробница. Есть могилы почти всех основателей самых известных религий. А если ее и нет, то никто не сомневается в том, что он умер. Говорят, что могила где-то потеряна. Есть могила Мухаммеда, который основал ислам. Есть могилы видных политических деятелей. Есть могилы видных артистов, художников, музыкантов. Есть могилы тех людей, которые произвели какое-то действие на человечество, которые как-то изменили ход истории. И только могила Иисуса Христа пуста. Я как-то читал в Египте, есть гробница, которая датируется 14 веком до рождения Иисуса Христа. Эту гробницу заказал для себя крупный военачальник. Он, по нашим меркам, был бы министр обороны Египта в то время. Он заказал и сделал себе очень роскошную, шикарную гробницу для того, чтобы, когда он умрет, он там был похоронен. Но так случилось, что через 4 года после того, когда эта гробница была сделана, фараон умирает. И этот военачальник, этот министр обороны, занимает пост первого человека в государстве, то есть сам становится фараоном. После того, когда он умер, его похоронили в специальной долине царей, долина, где хоронили фараонов, специальной усыпальнице. И его приготовленная пещера, приготовленная гробница так и осталась пустой. Но знаете, это пустая гробница, которой сегодня водят экскурсии для того, чтобы показать вот эту пустую гробницу бывшего полководца Египта, не идет ни в какое сравнение с пустой гробницей, которая находится в Иерусалиме. Потому что в той гробнице никто и не лежал в Египте. Эта гробница была сделана, но так и осталась пустой. Но гробница в Иерусалиме. Гробница, в которой положили Иисуса Христа, она сегодня является очень ярким свидетельством для миллионов и миллионов людей о том, что Иисус Христос не остался в гробе. О том, что Иисус Христос, Божий Сын, принявший плоть человеческую, ставшим одним из нас, ставшим таким же представителем человечества, как и первый Адам. Вот этот Иисус Христос, вот этот Божий Сын, Он был умерщвлен, Он умер, Его положили в гроб, Он там лежал, закатили камень, приложили мощную печать, поставили римских солдат. И теперь она пустая. И теперь первосвященники вынуждены идти на нелепую ложь. Иногда удивляешься, как люди, которые занимают высокие посты, часто приводят такую невероятную ложь. Но она очень быстро как-то становится общепринятой, и ее люди воспринимают. Первосвященникам просто не было дальше куда отступать. И они говорят этим солдатам, дают им деньги, и говорят, скажите, пожалуйста, что ночью вы заснули, и потом вдруг внезапно ученики наскочили, как-то вас там усыпили, обезоружили, камень откатили, вот, вытащили тело и убежали. Это была очень нелепая ложь. Ну, римским солдатам хорошо заплатили, и они пошли и говорили так. Вы знаете, почему это нелепая ложь? Потому что римский солдат очень и очень мало вероятности в том, что он когда-либо заснет на посту. Их наказывали за это смертью. Во-вторых, римскому солдату было бы стыдно признаться в том, что он представитель империи, которая завоевала мир, которая приехала сюда или пришла сюда, в Иерусалим, для того, чтобы установить здесь железный порядок. что вот этот представитель империи вдруг каким-то образом оказался объегоренным кучкой рыбаков, у которых ни оружия нет, ни навыков пользоваться этим оружием нет, специальной подготовки, введения боевых действий, устраивания засад, нападений и так далее. Это все то, что знали воины. Пустая гробница является еще одним свидетельством достоверности воскресения. Еще одно важное свидетельство – это посвященность учеников. Вы знаете, что абсолютно все ученики, кроме Иоанна, каждый из них умер мученической смертью за проповедь воскресения. Они проповедовали воскресение даже тогда, когда это было неудобно, когда Павел предстал в Ареопаге, в Афинах, перед этими учеными мужами того времени. Ему можно было как-то обойти этот вопрос, но он не мог обойти вопрос воскресения. Почему? Потому что в воскресении жизнь и смысл христианства. Именно поэтому он с открытым лицом, он прекрасно знал философию этих людей, но он с открытым лицом стоит перед ними и говорит: «Христос воскрес!» Для того, чтобы однажды правильно судить каждого из нас, каждого человека, живущего на земле. Проповедь о воскресении, она ввела учеников на кресты, на костры. Она ввела их в то место, где их бросали диким зверям. Она вела их в то положение, когда они были очень непопулярными, когда их презирали, когда их жизнь превратили в несчастное скитание. И все это только потому, что они точно знали, что Иисус Христос действительно воскрес. У них было много причин отказаться от воскресения Иисуса Христа. И они этого не сделали по одной единственной причине, дорогие друзья. Потому что они лично видели воскресшего Христа. Кроме этих трех доказательств, существует еще много других исторических свидетельств. Когда-то Билли Грэйм сказал, он говорит, что факт, что Иисус Христос восстал из гроба, доказан гораздо более исторически, чем факт того, что Юлий Цезарь, знаменитый император, когда-то существовал. Если вы соберете исторические данные, которые подтверждают воскресение Иисуса Христа, так вот их больше, чем данные, которые говорят, что Юлий Цезарь вообще существовал. Или о том, что Александр Македонский умер в возрасте 33 лет. Это действительно так. Но тем не менее, очень многие люди сегодня не верят в воскресение Иисуса Христа. Очень многие люди сегодня, даже произнося слова «Христос воскрес», они не осознают полного значения этих слов для нас, для себя, для людей, которые вокруг. Я сейчас хотел бы несколько слов сказать, коснувшись нас с вами. Коснувшись того, как мы, дорогие друзья, как ты, дорогой друг, относишься к этой великой вести, к этому важному, торжественному приветствию «Христос воскрес». Что оно значит для вас, конкретно для вашей жизни? Верующие люди – это те, кто верит в воскресение Христова. Они являются теми, кто испытал на себе воскресение Христова. Это еще одно доказательство. Миллионы людей пережили воскресение. Миллионы людей знают, что они жили жизнью, когда они были мертвы во грехах. И они сегодня имеют новую жизнь. Так вот сегодня, говоря о воскресении Христовом, я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на себя и задал себе вопрос, как это воскресение касается меня? Как это воскресение изменяет мою жизнь сегодня? Послание Колоссянам, 2 глава, 12 стих. «В нем и вы совоскресли верою в силою Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы в грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Верующий человек – это тот, который живет реальностью воскресения. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня проверил эту реальность, насколько мы живем реальностью факта, что Иисус Христос действительно воскрес. Я как-то читал об одном епископе, епископ лютеранской церкви, это один из старших пресвитеров лютеранской церкви. Он жил в Венгрии, жил в то время, когда преследовали церковь, преследовали коммунисты. И вот однажды его посадили в одиночную камеру без хлеба и воды на долго-долго, много времени. Его постоянно истязали тем, что бомбардировали его сознание всей этой пропагандой, информацией, которые хотели поменять его сознание. И потом, когда люди, которые его истязали, потеряли терпение, они спрашивают у него: «Что заставляет тебя быть верным?» Он говорит: «Вы знаете, вы живете так, как будто ваша сила имеет окончательную реальность. Но для меня, верующего человека, окончательная реальность заключается в воскресшем Господе моем Иисусе Христе. Я знаю, что Он жив. Я знаю, что Он контролирует ситуацию. Я знаю, что однажды Он поставит все на свое место». Я хочу задать вам вопрос, дорогие друзья. Так ли вы относитесь к воскресшему Христу? Действительно ли для вас сегодня воскресший Иисус Христос настолько значителен, как Он был значителен для этого епископа лютеранского? Повлияло ли воскресение Христа на ваше сознание, на вашу жизнь, на то, как вы принимаете решения, на то, как вы относитесь к людям, к верующим, неверующим, близким, далеким, к друзьям, к врагам? Повлияло ли Иисуса Христа на ваше настроение, на то, как вы относитесь к обстоятельствам, на то, как вы проводите свое время, на то, как вы тратите свои деньги, на то, какой образ жизни вы устраиваете, какую карьеру впереди вы видите? Повлияло ли воскресение Христово на вас? Или же ваша жизнь заключается совершенно в другом принципе? Произнося устами «Христос воскрес», умом и сердцем живя так, как будто Он никогда не воскресал. Известный русский поэт Дмитрий Мережковский когда-то задавался этим вопросом. Он смотрел на людей вокруг, он приходил в церковь, и он задавался себе этим вопросом и написал такое маленькое стихотворение. Послушайте, что оно говорит. «Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне. Душа молчит, этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит. Когда бы он был меж нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. Если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими бы горькими слезами перед толпой он зарыдал». Какая будет реакция Иисуса Христа, если Он услышит слова «Христос воскрес» из ваших уст? Действительно ли это будет торжество, пронизывающее вашу жизнь? Действительно ли будет это утверждение, которое говорит о характере того, что вы сегодня переживаете и чем вы сегодня наполнены? Или это религиозная фраза? Или это только какой-то постулат, который вы должны произносить, потому что вы верующие, когда-то приняли крещение? Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Вы знаете, Писание приводит нам несколько примеров, несколько причин неверия в воскресение. Эти причины касаются людей, которые очень близко были ко Христу. Они соприкасались с Ним, они знали Его, они каким-то образом слышали то, что Христос говорит. И вот когда Он воскрес, вот тогда возникает сложность, тогда эти люди начинают сомневаться. Я хотел бы в заключении этой проповеди коснуться этих причин, для того, чтобы мы с вами смогли посмотреть на себя, смогли посмотреть на учеников, на тех людей, которые услышали весть о воскресшем Христе, и принять решение, и сделать сравнение, и найти результат, найти вот эту точку, где мы сегодня находимся. Верим ли мы в воскресение? Первая причина, почему люди не верили в воскресение Христа, оно им казалось невероятным. Послушайте Евангелие от Луки, 24 глава. Мы уже читали эти стихи сегодня в начале нашего служения. Послушайте, проследите внимательно за реакцией учеников. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу. И вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда еще был в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков, грешников, и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим». 11 стих. «И показались им слова их пустыми, и не поверили им». Увидеть ангела, настоящего ангела, в самых невероятных обстоятельствах. Гробница, которая была закрыта, и они думали, как же камень этот отвалить. Они внезапно приходят и видят этот камень отваленным, печать разорвана. Там, где должно было находиться тело их Господа Иисуса, нет никого. Но вместо этого ангел, Божий посланник, стоит и говорит: «Вспомните, почему вы его здесь ищете? Вспомните, он же вам говорил, когда был еще в Галилее, он вам говорил, что ему надлежит быть распятым, что грешники и язычники предадут его на смерть, и что его погребут, и что в третий день воскреснет». И посмотрите, они вспомнили, да, действительно, точно говорил. Они вспомнили, что это было реально, что эти слова действительно звучали из уст Иисуса Христа. Но даже после того, посмотрите, они вспомнили, что Христос говорил эти слова. Все то, что Он говорил, совпадает, сходится, действительно третий день, действительно нет во гробе. Но несмотря на это, не поверили. Почему не поверили? Потому что им показались слова. Вот эти слова, которые они услышали, эти слова показались пустыми. Знаете, что происходит? Очень часто верующие люди живут так, как будто Христос не воскрес, потому что слова Христа, которые Он сказал, они кажутся для многих пустыми. Скажите, насколько серьезно вы воспринимаете слова Иисуса Христа «любите врагов ваших»? Скажите, насколько серьезно вы воспринимаете слова Иисуса Христа, где написано «за все благодарите»? Скажите, насколько слова Иисуса Христа, которые говорят «всякое раздражение да будет удалено от вас», формируют вашу жизнь, влияют на ваш день, формируют ваши решения? И мы можем перечислять этот список. Большой-большой список слов Иисуса Христа. Тех слов, которые Он провозгласил, которые Он сказал, которые Он заповедал, которые Он повелевает нам с вами и сегодня. Как мы относимся к ним? Не являются ли они для нас пустыми? Не уподобляемся ли мы вот этим ученикам, которые относятся к словам Господа Иисуса Христа как к пустому? Если мы сегодня не руководствуемся Его словами, мы сегодня не верим в воскресение. Мы сегодня говорим устами: «Христос воскрес», но сердце наше говорит: «не воскрес». Сердце наше твердит другое, сердце наше твердит: «во гробе, похоронен, жизни нет». Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Вторая причина, о которой мы читаем в Библии, вторая причина неверия в воскресение Иисуса Христа, я его называю так, это практическое неверие. То есть люди вроде бы теоретически веруют, но когда дело доходит до практических действий, они строят свою жизнь абсолютно не так, как они строили бы при живом Христе. Вспомните, сколько действий вы не сделали бы, если рядом с вами стоял бы Христос. Сколько слов вы не сказали бы, если бы рядом с вами стоял воскресший? Сколько решений было бы принято абсолютно по-другому, если бы воскресший Христос был для вас реальностью? Вспомните апостола Петра, Евангелие Иоанна, 21 глава, 2 стих. Уже была встреча со Христом. Уже была вот эта встреча в горнице, когда, помните, Христос воскресший появился между учениками, и Он говорит им: «Мир вам!» Это все уже было, это уже все прозвучало однажды. И вот этот Петр, который видел все, который знал все, который, может быть, даже прикасался ко Христу, может быть, даже пощупал, реально, тот, так, во всяком случае, Иоанн пишет, мы осязали, о том, что осязали руки наши. Вот этот Петр остается один, а точнее не один, а с группой еще друзей своих. Петр, вы знаете, есть некоторые люди, ну, по природе какое-то у них лидерское дарование, и вокруг него все время кучкуются люди. Послушайте со второго стиха. «И были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеева, и двое других учеников». Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». И пошли. На тот час вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Посмотрите, сознание говорит одно, Христос воскрес, видели, Фома уже убедился. Реальная жизнь говорит другое. Он-то воскрес-то воскрес, но как оно дальше будет? Бог Богом, Библия Библией, а жизнь жизнью. На Бога надейся, да сам не плашай. Это философия человека, который твердит, бьет себя в грудь и кричит: «Христос воскрес!» И тут же поворачивается и делает действие, которое абсолютно отрицает воскресшего Христа. Которое сделано так, как будто Христос никогда не жил на земле, не то что не воскресал. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня задали себе вопрос, посмотрели на себя, на свою жизнь, на свое сердце и посмотрели, насколько ваше сияющее лицо отражает сияние вашего сердца, отражает сияние ваших поступков, отражает сияние ваших решений, отражает сияние мира, который вас окружает, той атмосферы, которую вы создаете. Действительно ли Христос для вас воскрес? Я прошу вас, дорогие друзья, примите сегодня Его воскресение сердцем. Уверуйте сегодня в это воскресение так, чтобы оно стало для вас реальностью. Чтобы оно стало не только информацией. Мы как-то рассказывали эту байку, которая ходила когда-то в советские времена, когда подчеркивала вот то нежелание этих политических, коммунистических руководителей признавать воскресение Иисуса Христа. Говорят, что когда-то по Кремлю шел Леонид Ильич Брежнев, ему в день Пасхи встречается человек и говорит: «Христос воскрес, Леонид Ильич». Он говорит: «Спасибо, мне уже доложили». Ну, тогда нельзя было отвечать «воистину воскрес», потому что это подрывало бы репутацию политического деятеля. Сегодня отвечают себе «воистину воскрес» и еще и осеняют себя крестным знамением. Но при этом их слова «воистину воскрес» и все знамения, которые они на себя налагают, означают ничего большего, чем те слова «спасибо, мне уже доложили». Возможно, кто-то из нас сегодня, отвечая «воистину воскрес», на самом деле говорит не больше, чем «я это знаю». Я слышал об этом. Я уже проинформирован. Возможно, кто-то из нас сегодня, приветствуя других, Христос воскрес, на самом деле говорит о том, что когда-то давно что-то случилось, и принято в этот день вот так приветствовать. Вы знаете, в английском языке есть очень интересная фраза или интересный образ, как люди приветствуют друг друга. Они говорят «How are you?». Это означает «как твои дела на самом деле?». Когда мы приехали учиться много лет тому назад, когда я встречался с людьми, которые идут там в колледже, где мы были, и вы знаете, ну, было несколько так одиноко, оторванное от всех, и идет человек навстречу тебе и говорит «How are you?», спрашивает «как твои дела?». Я только собираюсь ответить «как же мои дела?», смотрю, он уже ушел. Смотрю, оказывается, его мои дела абсолютно не интересуют. Это просто приветствие такое. Для очень и очень многих людей слова «Христос воскрес» действительно ничего больше, чем просто приветствие такое. Сегодня, когда мы говорим «Христос воскрес», сегодня, когда вы будете говорить друг другу «Христос воскрес», что эти слова будут означать для вас? Веришь ли ты в воскресение? Действительно ли ваша жизнь построена так, что Христос для вас воистину воскрес? Еще одна причина неверия людей в воскресение Иисуса Христа – это самонадеянное неприятие Его воскресения. Это просто неприятие, это просто человек не приемлет. Вы знаете, вот эти отношения очень хорошо были проявлены в подходе Фомы. Послушайте Иоанна 20 глава 24 стиха. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Фома уже определился. Вы встречали таких людей, которые уже все знают? Они уже решили, как будет. Они не хотят слышать аргументов. Их уже не нужно убеждать или переубеждать. Они уже все знают. Они вам говорят: «Я не поверю все равно. Не убеждайте меня». Они уже решили, как должно быть. У них уже все рассчитано. Им бесполезно приводить аргументы, одни, другие, третьи, убеждать, что да, мы же сами видели. Да, мы же были там. Посмотрите, он говорит: «Пока не увижу ран его на руках». Вот это неверие связано с самонадеянным неприятием. Человек не хочет воспринять. Он видит картину определенного цвета, и он не хочет смотреть на нее с другой стороны. Он смотрит под каким-то определенным углом, и для него этот угол самый правильный, и все остальное не существует для него. Это Фома, это неверие. Вы знаете, часто мы попадаем в какие-то обстоятельства жизни, когда нам кажется, ну очень кажется, что небо молчит. Нам очень сильно кажется, что Христос где-то, если и живой, то забыл про нас окончательно. И мы каким-то образом, обращаясь к Богу, мы обращаемся к Нему так, как будто Он мертв. Сколько раз, скажите, дорогие друзья, вам приходилось переживать обстоятельства, когда вы, потеряв надежду, вдруг видели могущественную руку Божию, которая буквально вытаскивала вас? И каждое дитя Божие может засвидетельствовать об этом сотни и тысячи раз. 26 стих. «После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою, вложи в ребра мои. Не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему: „Господь мой и Бог мой“. Признал. Сколько раз Бог приводил нас вот к таким обстоятельствам, когда мы видели, что да, действительно, Бог показал еще раз свое совершенство, свою верность, свою силу и нашу несостоятельность. Сколько раз мы говорили Ему: „Господь мой и Бог мой“. И вот тогда снова и снова звучат слова Иисуса Христа: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Верите ли вы сегодня воскресшего Иисуса Христа? Последняя причина, которая упоминается здесь в Писании, причина неверия в воскресение – это саможалостливое неприятие воскресения Христа. Интересно, разные позиции. Есть люди, которые не принимают воскресение из какого-то агрессивного действия, это активное, агрессивное неприятие. Есть люди, которые не воспринимают воскресение пассивно. То есть они постоянно чувствуют себя жертвой, они чувствуют себя ущемленными, они чувствуют себя жалкими, обделенными, несчастными. Казалось бы, в этом положении нужно искать Христа, доверяться Ему, стремиться к Нему. Но нет, не тут-то было. Человеку приятно находиться, как это ни странно звучит. Человек делает свой выбор. Он делает свой выбор, и он решает, что ему нужно быть вот таким печальным, подавленным, в унынии. Так, как будто Христос не воскрес. 24 глава Евангелия Луки, немножко дальше. 13 стих. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60-й от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. Когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: „О чем это вы, едя, рассуждаете между собой? И от чего вы печальны?“» Эти слова сегодня звучат к нам. От чего вы печальны Сегодня уже было сказано с этой кафедры о том, что некоторые лица печальны. 18 стих. «Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом, Назарянином, который был пророк, сильный в силе, в деле и в слове, пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на его на смерть и распяли его». Посмотрите, как они долго говорят об этих событиях. А им как будто нравится, их все сознание сфокусировано на этом, как предали, как распяли, как издевались, как мучили осуждение, первосвященники, начальники. А был сильный, был могущественный, и нету ничего этого могущества и силы. Эти люди создали для себя вот эту атмосферу и пребывают в этой атмосфере. Они продолжают 21 стих. «А мы надеялись было». Посмотри, сколько безнадежности в этих словах. «А мы надеялись было». Сколько раз вы так говорили, «А я надеялся было». «А я уповал было». «А я строил было планы». «А мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля». Но совсем тем, уже третий день ныне, как все это произошло. И послушайте, что дальше сказано. «Правда, некоторые женщины из наших изумили нас. Они рано были у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив». Посмотрите, эти ученики уже слышали о том, что ангел пришел, ангел встретился с женщинами, ангел сказал им, что Христос воскрес, ангел напомнил слова, которые говорил Иисус Христос. Но эти идущие в Эммаус люди не хотят расстаться с пессимизмом. Они продолжают жить так, как будто история остановилась на могиле запечатанной. Так, как будто радость спасения, радость неба закончилась на умершем Христе, который испустил дух на Голгофском кресте. Как мы сегодня живем? Имеем ли мы сегодня радость Христова воскресения? Или мы сегодня избираем путь печали и уныния? Или мы сегодня избираем путь, когда мы живем в подавленности? Когда мы живем так, как будто Христос не воскрес? Так, как будто Он не дал нам радости? Так, как будто Он не дал нам вечности? Так, как будто небеса также и остались закрытыми? Так, как будто ад продолжает торжествовать? Веришь ли ты в воскресение? Это очень важный вопрос. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, уходя с этого собрания сегодня, мог дать ответ себе. Друзья, давайте сегодня возродимся к воскресению. Давайте сегодня скажем, Господь, наполни мою жизнь и измени ее, чтобы я сегодня жил воскресшим Христом. Чтобы сегодня я жил не религией, не мертвыми фактами, не мертвой моралью и нравственностью, но чтобы сегодня Христос стал реальностью для меня. Чтобы Его воскресение сегодня регулировало мой характер. Чтобы Его воскресение сегодня регулировало мои решения. Чтобы Его воскресение, радость и торжество наполнили мой мир, наполнили мое сознание. Пусть воскресение Иисуса Христа сегодня станет днем торжества для каждого из нас. Чтобы тогда, когда мы читаем вот эти слова, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит». Одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истинной Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!